сейчас их предлагаю вам всем открыть. Послание к Ефесянам, это первая глава. Мы вместе начнем с вами читать ее. Первая глава, мы будем читать с вами сегодня с 3 стиха по 14. Но наш основной отрывок, он будет с 11 по 14. Это с 11 стиха по 14. Весь этот отрывок с 3 по 14 стих, это одно большое предложение. И мы уже и с 3 по 5 стих читали, и с 6 по 10 изучали. Поэтому сегодня мы будем сосредоточимся на следующем отрывке, это с 11 по 14 стих. Сейчас я вам всем предлагаю встать и вместе прочитать Божье Слово. С 3 стиха, послание к Ефесянам, 1 глава. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас в Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодарствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, устроение полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли Своей, чтобы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Присаживайтесь, пожалуйста. Одно из слов, которое могло бы сегодня характеризовать современное общество, это сомнение. Если вы посмотрите или общаетесь с людьми, если вы разговариваете с ними на любые темы, на любые, на различные темы, то вы увидите, что сомнение – это сегодня часть нашей жизни, это часть нашей культуры, особенно постмодернизм. Люди сомневаются в Писании. Люди сомневаются, есть ли вообще Бог. Люди сомневаются иногда в том, что существуют ли они. Или это им просто кажется. Есть такая философия, тебе только кажется, этого ты не существуешь. Люди сомневаются в завтрашнем дне, не уверены в нем. Люди сомневаются в вашей честности и в вашей искренности. И сомнение – это то, что сегодня сопровождает современного жителя. Вот нас, ну и может быть наш контекст, в нашей стране, в славянской культуре, может быть, но в многих западных странах. И одна из серьезных ошибок современных христиан, что они тоже сомневаются. Сегодня мы с вами очень часто сомневаемся в небесах. Это причина многих неудач сегодня в нашей жизни. Это вот причина, почему мы в практической жизни сегодня плохо живем со Христом. Возьмите вот сегодня простого человека, простой элементарный пример, который я видел в своей жизни. Отнимите у этого человека будущее, ну или по крайней мере он будет думать, что у него этого будущего теперь нет. И этот человек, он потерян в жизни, он дезориентирован. Он не знает, как ему дальше жить. Наверняка многие из вас видели, как ваши друзья, родственники, они хоронили близких людей. И вы замечали, когда близкий, самый близкий человек, это когда он умирает. Люди не знают, как дальше жить. Когда мужья умирают у жен, или жены мужей, когда умирают дети у родителей. Знаете, это наступает, у человека, у современного человека наступает пустота. Он не видит дальше вообще будущего. Он не понимает, как ему жить. Да, со временем это все проходит. Я часто слышал эту фразу, ну что делать, надо жить дальше. Такое успокоение. И все супруги или супруга. Человек теряется в своей жизни. Он сомневается вообще, как ему жить, а он не знает этого. Он не знает, куда теперь идти, что делать. А через некоторое время эта боль, может быть, утихнет в сердце человека. Он начнет дальше опять же жить. Придет опять, это может быть беда в его жизни. Может быть, знаете, когда приходит война в жизнь людей, дом разрушен, все, что ты собирал, или все, что ты вкладывал, там, все эти средства, ты понимаешь, все этого нет, это все взорвано и уничтожено. И твое будущее тоже непонятно. У нас, у христиан, друзья мои, есть по отношению к неверующему этому миру привилегии. Очень большие привилегии, о которых я сегодня хотел бы с вами поговорить. Привилегии, которые позволяют нам сегодня быть сильными. Привилегии, которые указывают нам на то, что у нас есть будущее, несмотря на то, что какие бы обстоятельства ни сложились у нас в настоящем. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами на этот текст 11 стиха, и чтобы в нас вселилось больше уверенности в завтрашний день. Не просто в завтрашний день, как там 29 число или в 1 марта, но уверенность в небесах. Уверенность в том, что идя по этому пути, друзья мои, мы дойдем, что у нас есть будущее. Отнимите у человека будущее, и вы отнимите у него всю жизнь. И наоборот, если у нас с вами есть это будущее, мы живем полной жизнью, мы живем тогда Христом. Первое преимущество, о котором я хотел бы сегодня с вами поговорить, это наше положение. Обратите внимание на 11 стих. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Сначала, в начале с 3 стиха Павел говорит о благословениях, которые мы имеем. Он говорит об избрании, о усыновлении, он говорит об искуплении. И теперь он приходит к тому, чтобы показать, что все это исполнится. Для этого он показывает наше положение, и это наша привилегия перед этим миром, друзья. Если вы сомневаетесь в этом, в своем положении, смотрите, он говорит, в нем мы сделались наследниками. Друзья, у вас будет очень слабое христианство, оно будет очень шаткое, оно будет теплым, оно будет ни холодным, ни горячим. Мы сделались. Интересно, что мы ими стали. Мы не были наследниками. Фактически, до того, как Бог избрал нас, точнее, до того, как мы раскаялись в этой жизни и ощутили полноту присутствия Божьего Духа в своей жизни, до того момента, пока Бог не пронзил наше сердце, до того момента, пока Он не совершил в нашей жизни покаяние, мы не были наследниками. А те наследники, которых Павел говорит, мы были бунтарями против Бога. Но интересно, что эта фраза «мы сделались наследниками» является, ну, это всего лишь одно слово в греческом языке. И оно стоит, это действие, оно стоит в изъявительном наклонении, что значит, оно показывает факт. Но при этом это где-то когда-то. Это уже свершилось. Для Бога это уже свершился и все факты. И мы где-то когда-то стали этими наследниками. То же самое Павел во второй главе, он использует такой же грамматический оборот и говорит о том, что Бог посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Мы вроде бы сидим здесь еще на скамейках, но Он уже посадил. Мы наследники. И вроде бы еще не до конца получили все в свои руки наследство. Мы поговорим об этом позже, об этом наследстве. Но уже считайте, что получили. Очень важно отметить, что сама форма этого глагола, она пассивная. То есть мы сами себе не зарабатывали этого наследства. Мы его не отнимали. Мы не прикладывали усилий для того, чтобы стать этими наследниками. И поэтому многие комментаторы они предлагают перевести или сформулировать этот смысл этого отношения двумя способами. Во-первых, можно сказать, что говорится о том, что Иисус наследует нас. В принципе, с библейской точки зрения, оба этих выражения или оба этих смысла не будут верны. Они будут верны. С одной стороны, Иисус или мы являемся наследием Христа. Мы знаем, что мы отданы Отцом Христу, например. Иоанна 6 глава, 37 стих, как помните, Христос говорит, все, что дает мне Отец, ко мне придет. Здесь же в 39 стихе он говорит, что он мне дал, ничего не погубит. От Отца, извините, воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. В каком-то смысле мы наследники Христа. И Иисус приобрел нас себе, или заработал, или получил это наследие через Голгофский крест. Через то, что Он поразил сатану, через то, что Он победил грех, через то, что Он победил смерть. Теперь мы принадлежим Ему. Мы очень часто, например, да, с вами говорим, что мы рабы Его. Очень важно отметить, посмотрите, например, в Второзаконе 6 глава 7 стих, и в нем написано, «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Бог избрал Божий народ для того, чтобы он был Его собственностью. Малахия 3 глава 17 стих. И они будут моими, говорит Господь Саов, собственностью моею в тот день, который я соделаю. Еще в вечности, друзья, в глубине веков Отец предопределил и положил в своем плане, чтобы каждый человек, который будет уповать на Его Сына, в деле спасения, войдет в число этого славного наследия. И эти люди будут полностью принадлежать Ему. Другой же вариант, когда мы будем, мы рассматриваем это предложение, когда мы смотрим на смысл этого предложения и пытаемся его перевести, он немножко имеет противоположное значение. И мы говорим, можно сказать таким образом, что верующие имеют наследие. То Христос, то Бог имел наследие, теперь мы говорим наоборот, что верующие наследуют. Петр, например, говорит о нас, как возрожденных, воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Наследству нетленному, неувядаемому. 1 Петра, это 1 глава, 3-4 стих. Итак, смотрите, с одной стороны, мы собственность Бога. С другой стороны, мы понимаем, что и видим, что многие тексты Писания говорят немножко о другом, что Он принадлежит нам. В принципе, оба этих перевода, они приемлемы. И, например, многие тексты прямо рядом говорят именно об этом. Например, 2 Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как слово Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И буду их Богом, и они будут моим народом. Мы принадлежим друг другу. Обратите внимание, в принципе, если вы будете читать Ветхий Завет пророков, вы часто встретите эту фразу. Вы очень, если вы вот читаете, периодически перечитываете, вы вспоминаете, что вы часто встречали такие фразы. Обратите внимание вот на что. На то, как Павел подчеркивает вот эту близость. Это 1 Коринфянам 6 глава 15 стиха, 15-17 стих. Раз, смотрите, интересная композиция тут получается. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть. И вот 17 стих. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Смотри, как вместе он положил вот эти предложения. Во-первых, он сравнивает членов человека. человеческом теле. Да, вот понятно, что они близки друг к другу. Да, вот две руки, ноги ваши, голова, плечи, шея. Все это одно. С другой стороны, мы видим нашу близость с вами во Христе в церкви. Он показывает на эту близость, сравнивает и показывает на то, что мужчина и женщина в близости становятся одной плотью. Они не становятся одним целым. Я имею в виду, что это не просто одна личность. Но то, что насколько это близко друг к другу, то это да. И он говорит, соединяющийся с Господом есть один дух. Вот в этом взаимоотношении, вот в этом наследии мы очень близки друг к другу. Я имею в виду мой Бог или Бог и мы. Посмотрите на следующие тексты. Я зачитаю их вам. Посмотрите, и в них Бог непосредственно обращается к израильскому народу. Он здесь не обращается к церкви. Посмотрите на то, как он к ним говорит. «И дам вам сердце единое». Это Иезекииля 11 глава, 19-20 стих. «И дам вам сердце единое, и дух новый вложу в них. И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Он говорит о тысячелетнем царстве, как куда войдет Израиль. Там, где он просто каким-то образом заберет у них вот это каменное сердце полностью, и где израильский народ не будет уже грешить. Он говорит, это будет мой народ, особенный народ в то время. Я буду их Богом. 37 глава Иезекииля, 23 стих. «И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Евреям 8 глава, 10 стих. «Вот завет, который завещает дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Завещает дому Израилеву. И он говорит, они будут моим народом, я буду их Богом. Не думайте, что это очень далеко от нас с вами. Сегодня мы еще согрешаем, но мы имеем уже близкие отношения с Богом. Обратите внимание, как в нашем отрывке, вот с 11 по 14 стих, допустим, в 11 он говорит «в нем». Он говорит «мы». И уже в 13 стихе он говорит «в нем вы». И «в нем вы». Несмотря на то, что церковь и Израиль — это два разных народа, и в то же время они также близки друг к другу по понятиям. И много то, что Бог обещал для народа израильского, исполняется для церкви, но не все. Но здесь он не делает различия в наследии. Бог не, Павел не делает этого различия в том, что мы тоже наследники. Обратите внимание также на 3 главу, 6 стих, где Павел пишет Ефесянам, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования во Христе Иисусе посредством благовествования. Если бы вы спросите у меня, какой перевод более приемлемый, или какой бы, мне кажется, что он более точнее, то вот, насколько я понимаю, что, скорее всего, здесь больше говорится о том, что мы имеем наследие. То есть мы имеем Бога. Это связано с тем предлогом, который там используется. И, вернее, не предлогом, а само это, вернее, предлог и это слово, которое стоит в пассивном залоге. И сам словарь, то я могу ориентироваться на словарь, так позволяет такой перевод, чтобы именно получать наследие, что мы получаем наследие. Но хороший вопрос здесь. Что мы наследуем? Несколько слов об этом. Во-первых, друзья, говоря вот об этой нашей привилегии, о том, что мы наследники, мы наследуем Божье обетование. Мы наследуем то, что Бог обещал исполнить. Много уже исполнено. Много исполнится во второе пришествие Христа. И и все, что он обещал, исполнится уже на небесах. Особо хочу выделить и подчеркнуть о том, что Бог обещал землю, ведь это царство. И мы будем жить на земле. Однажды как-то меня мы постучались со свидетелями Иеговы, хотели удивить, вы знаете, а мы будем жить потом на небесах, не на небесах, вот в облаках летать, а мы будем потом вот жить уже в вечности на земле. Я говорю, да, кто-то и будет жить, кто-то нет. Да, мы будем жить на земле. Мы будем в человеческом теле. И Бог обещает нам землю. Бог обещает вечную жизнь. Бог обещает жизнь по благодати. И вот то, что мы наследуем. Несколько текстов. Опять же, Ефесянам 3 глава 6 стих. Еще раз смотрите. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его. То есть того, что они сопричастники того обетования, которое Бог дал Израилю. Веруя Авраам, это Евреям 11 глава 8-9 стих, повиновался и призванию идти в страну, которую не имел получать наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал на земле он, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. И Бог Аврааму, помните, обещал землю. И до сих пор он ее до конца, народ израильский, не получил. Евреям 6 глава 17 стих. Посему и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетование, и предложил свою волю, употребил впоследствии клятву. Он хочет показать наследникам обетование. Мы наследуем Божье обетование, Божье обещание, то, что Бог обещал. Титу 3 глава 7 стих. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Мы наследуем вечную жизнь, друзья мои. Интересно, что до того, когда мы не были наследниками, до того момента, пока мы не имели эту привилегию, мы не могли получить всего этого. Ни Божьих обетований, ни земли, ни вечной жизни. Еще очень интересный следующий текст, удивительный вообще. Несмотря на то, что он немного говорит о другом, он говорит об отношениях мужей к женам. Послушайте, как он говорит именно о наследии. Обратите внимание. Это 1 Петра 3 глава 7 стиха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Как сонаследницам благодатной жизни. Благодатная жизнь – это жизнь по благодати. Да, для мужей, по всей видимости, вот был какой-то стереотип, что только они, скорее всего, жили, могут жить по благодати. Он говорит, нет, смотрите, говорит, он говорит, они сонаследницы, то есть они наследуют вместе с вами жизнь по благодати. Это то, чего не было, друзья мои, у нас. Этих привилегий нет у этого мира. Он лишен. Лишаясь этих привилегий, он лишен будущего. Еще есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание, что это наследие мы получаем по суверенной воле Божьей. В 11 стихе, вот эти вторая часть, вы были предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Если мы обратимся к посланию к Евреям, то увидим, что это наследие было нам завещено. И мы его получили благодаря смерти завещателя. Евреям 9 глава с 15 стиха. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Но оно не имеет силы, когда завещатель жив. Здесь нам нужно очень четко понимать, что смерть Христа необходима не только как плата за наши грехи, но это очень важный исторический момент. Если вы смотрите на смерть Христа как на миф, как на вымысел, как на хороший пример, но не смотрите его как на исторический факт, друзья мои. Вы пропускаете важное. Вы не становитесь наследием. Вы не вступаете в это наследие. Потому что завещание вступает в силу после смерти его. Если это просто придумано, что вы собираетесь получить? Но если это действительно факт, который произошел на этой земле, тогда мы вступаем, друзья, в наследие. Когда мы говорим с вами о том, что мы принадлежим Богу, то из контекста видно, что это стало возможно как раз через искупление. Хотя мы понимаем, что все и так принадлежит Богу. Но Бог по своей суверенной воле подвалил тех, кого Он избавит от царства тьмы. Он определил, друзья мои, по своей воле избавить от царства тьмы тех, кто туда ушел. Но не всех. Когда мы говорим, что Бог принадлежит нам, или что Бог Яхве – это наш Бог, нам тоже необходимо понимать, что мы имеем не волшебную палочку. Мы имеем не Деда Мороза у себя. Он не в собственности у нас. Ведь Бог Яхве всегда остается Богом Яхве. Всесильный, всемогущий, всезнающий, святой. И все это в бесконечных масштабах. Поэтому я хотел бы, чтобы вот для лучшего понимания, что значит, что мы имеем Бога Яхве, прочитать с вами еще один текст, вернее, еще два текста. Это Второзаконие, 4 глава. Сам отрывок с 15 по 20 стих, я не буду весь его зачитывать, но с 19 стиха послушайте, когда Бог обращается к израильскому народу, Он напоминает ему о том, что происходило тогда, когда Бог являлся им на горе. И вот Он говорит им: «Дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце и луну и звезды и все воинство небесное, не прелестился и не поклонился им и не служил им». Вот следующее предложение, или часть предложения. «Так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом, а вас взял Господь и вывел из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно». Смотрите, интересно, что Бог отдал другим народам позволение поклоняться идолам. Фактически эти люди, народ, не Израиль, не церковь. Но об этих людях можно сказать, у них есть или они имеют идолов. Они им принадлежат в этом смысле. Они им поклоняются. В то же время, Деяния, 4 глава, посмотрите, 11-12 стих написано о Христе. Он есть камень, пренебреженный вами, сердущими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, не всем человеком, которому надлежало бы спастись нам. Бог дал нам Христа, чтобы мы им спаслись. В этом плане мы имеем Его. В этом плане Бог принадлежит нам. Это не волшебная палочка, не Дед Мороз. Но мы, когда мы говорим, что мы имеем Бога, я вам говорю, что мы поклоняемся истинному Богу, а не ложному. Итак, все народы на земле, кроме Бога, кроме Божьего, они прелестились и поклоняются, и служат лжебогам, и имеют этих лжебогов. Все народы на земле, кроме Божьего, возлагая свое упование на своих лжебогов, обмануты и не имеют спасения. Еще одно преимущество. Итак, мы наследники, друзья. Мы имеем нашего Бога. Бог, Отец, дал нам Сына, Иисуса Христа, дал нам это имя, чтобы мы спаслись. Другого имени нет. Еще одно преимущество, которое делает нас сильнее в этой жизни, сегодня, сейчас. Это наше предназначение. Обратите внимание на 12 стих в нашем отрывке. «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Во-первых, здесь хочу сказать о полноте нашего предназначения. Фраза «дабы послужить» звучит оригинально или так, не так литературно. «Что будет быть нам?» Это где сегодня «быть», это глагол связки, это «есть». Когда мы говорим «Бог есть любовь», мы говорим сущности. Мы говорим о его сущности. Так вот, когда мы говорим, что, например, я человек, это моя сущность. Когда мы говорим, что я человек невысокого роста, это моя определенная характеристика, потому что человек может быть высокого роста, полный, худой. Но во всей своей полноте я человек. Когда мы говорим, чтобы послужить или чтобы быть нам, мы во всей своей полноте исполняем это предназначение. Этот глагол, очень интересно, что он стоит в настоящем времени, уже сейчас. И я объясню, почему уже сейчас во всей полноте мы прославляем нашего Бога. Почему мы служим, похваляя Его славы. Итак, кто мы теперь? Посмотрите на суть этого предназначения к похвале славы Его. Вот этот предлог «к», он больше показывает, знаете, как направление вовнутрь, или направление движения вовнутрь. То есть вектор нашего направления с вами после покаяния, после того, как мы стали христианами, коренным образом изменился. Если вы никогда не исповедовали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, у вас этот вектор не поменялся. Если до нашего покаяния наш вектор находился или был направлен на то, чтобы оскорблять Бога, то теперь он смотрит совсем в другую сторону. Он направлен к похвале Его славы. Если мы с вами предположим, да, что мы движемся от того места, где мы порочили с вами имя Бога, туда, то сегодня, и после разворота этого, когда Бог поменял наше направление, то сегодня мы приближаемся к самому центру того места, где Бог прославляется, где возносится слава, хвала и слава нашему Богу. Удивительно, когда мы думаем об этом, смотря на свою жизнь, правда? Как это вообще, как это возможно? Друзья мои, и вот здесь я вам хочу сказать о том, что посмотрите на то, как на самом деле это происходит. Посмотрите на историю нашего предназначения. Вот последняя фраза, это которая звучит, которую ранее уповали на Христа. Мы движемся к центру прославления Бога через благодать, друзья мои. И именно живя по благодати, возносится Богу вся хвала. Мы очень часто знали то, что я о чем говорил в начале проповеди, то, что по-другому начал как-то жить и воспринимать это слово благодать в своей жизни. Мы очень часто воспринимаем, что благодать нам нужна была тогда, когда мы каялись в грехах наших. Что да, я грешник, мне нужно спасение, что я ничего не могу. Но что происходит с нами дальше? Если мы однажды возложили упование на Христа, если вы движетесь к похвале славы Его, друзья мои, вы будете продолжать уповать на Христа. Вам не нужно зарабатывать в себе очки, потому что слава Христу достается, знаете, за что? Не за то, что вы сделали, не за то, что я сделал, а за то, что Он сделал. Понимаете? За то, что Он привел вас к покаянию, к тому, чтобы вот вы начали эту точку или к вашему развороту. Но и за то, что в каждом дне, когда мы согрешаем, Бог покрывает наши грехи своей кровью, своей смертью. Вот за это Ему больше всего слава. Не за то, что Ему слава, не за то, что мы сделали, друзья мои. И не за то, что мы делаем в каждом дне. Но за то, что Он делает в каждом дне для нас. Слава Ему тогда, когда у нас не получается жить Божьими стандартами. Потому что Он покрывает это все любовью своей и своей смертью. Слава Ему за то, что получается жить. Потому что именно Он сделал таким образом, чтобы дает нам силы при этом Духа Святого, чтобы мы могли жить. Удивительно, если мы пропускаем это в своей жизни. Удивительно, если вы до сих пор будете уповать на свои дела в вашей жизни. И зарабатывать каждый день, ой, получилось. А другой день пришел, ой, не получилось. Третий день пришел, 5 раз не получилось. Если вы будете думать, что слава Христу или слава Богу приносится за то, что у вас получается, друзья мои, вы очень быстро возгордитесь, когда у вас будет получаться. И наоборот, если вы будете думать, что слава Богу приносится, опять же, за ваши дела,
то тогда, когда у вас не будет получаться,
вы будете жить просто в депрессии какой-то.
Или о том, о чем говорил Александр сегодня,
ни о какой радости там не будет иметь речи, не будете речи.
А тогда, когда вы понимаете о том, что вы предназначены во всей своей полноте быть в центре того, где возносится, или двигаться туда, где возносится вся слава и хвала нашему Богу, вы будете жить, уповая на Его благодать. Получается Ему слава. Не получается, вы тоже так же продолжаете смиряться. И это смиренное сердце приводит вас к тому, что начнет получаться жить. Потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Уповайте не на свои силы, а на Его благодать. И тогда слава будет Ему. Третье преимущество, которое мы с вами имеем, этому преимуществу также мир лишен. Посмотрите, я хочу сказать, когда мы говорим о нашем положении, мы очень часто задаем себе вопрос, а действительно ли это так? И следующий стих, вот 13, как раз и говорит о достоверности нашего положения. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Ключевое слово здесь запечатлены, то есть поставлена печать. В принципе, печать для нас, практически для всех, я думаю, понятно, что это такое. Это такая маркировка официальная, которая может ставиться там на мешке, на письме, на контрактах каких-то. Она даже в былые времена оставилась, опечатывались какие-то мешки, там могли быть зерном или сосуды там с вином, для того, чтобы подлинность. Это зерно там, крымское, хорошее, высшего качества. Все туда другого не подсунули. Как в советские времена, я помню, мы сахар покупали, а он со скрипом был. Там песочек добавляли туда, понимаете. А если ты раскроешь мешок, и он будет опечатан производителем, то понимаешь, что да, хорошо. Скорее всего, там будет сахар, а не песок добавленный. Брался, что в те времена брался парафин, например, да, какое-то письмо, он разогревался, прикладывался к этому конверту или к письму завернутому, прикладывался разогретый парафин, и то ставилась печать ставилась для того, чтобы запечатать и закрыть его. В принципе, именно это значение подразумевается под словами, которые гласят о том, что Бог запечатал нас или запечатлел. И Он запечатлел нас во Христе, обетованным Святым Духом. Очень интересно, что я нашел в комментарии такие четыре важных момента, которые показывают важность этой печати Святого Духа. Во-первых, это безопасность. Очень хороший пример я увидел. В принципе, он из Писания, но как-то так не получилось у меня собрать его самому. Обратился к комментариям братья, которые уже прошли по этому пути, вот подсказывают нам. Автор предлагает нам посмотреть на царя Кира. Помните, когда он закрыл Даниила в львином рову? Он опечатал. В принципе, подумайте интересную мысль. Он опечатал для того, чтобы положение, которое там было, оно не изменилось. Возможно, когда Иоанн царь Кир имел беседы с Даниилом, он понимал, что это Бог живой. Но, может быть, где-то чего-то ему не хватало, чтобы просто поверить этому. Он знал, что могут прийти в его отсутствие и убить. А так и надо. Так и должно быть. Растерзали львы. Он опечатал эту дверку для того, чтобы подлинность того, что там произошло, подлинность того, что там было, сохранить. Очень часто, да, вот даже то, что я говорил, первый пример, когда могли запечатать мешок с зерном или сосуд с вином каким-то. Это была безопасность. То есть он понимал, что никто больше не прикладывал свои действия в этом рву, что никто не придет, допустим, да, и не убьет Даниила
описал бы автор. Вспомните, например, Елизавету. Она, когда ее муж Ахав строился из-за поля на Уфе, она от его имени написала письма. Возьмите его, посадите, и там ложных свидетелей к нему. Но печать поставила его. Но печать поставила его царя. И все понимали, несмотря на то, что это были ее мысли, все понимали, это мысли царя, значит, царь показывает. Это подлинные мысли его. Принадлежность. Также печать показывает на принадлежность. Например, да, опять же, если даже простой этот пример взять с письмом, ты понимаешь, кто его печатал. Хороший, интересный пример. Помните, когда Израиль был в осаде, и Еремия, Бог Еремии сказал, купи поле. Он не просто его купил, он купчу опечатал. То есть одну часть купчей он опечатал. И эта печать ей позволяла, говорил, что действительно это поле принадлежит ему. Авторитет. Еще один интересный, интересный момент опечатывания. Что сама печать унесет в себе авторитет того, кто это печатал. Помните эту историю, когда Аман решил уничтожить Израиль. И письма были разосланы. И Амана уже повесили. Но письма разосланы. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Несмотря на то, что, казалось бы, да, вроде бы все понятно, что Амана повесили, надо бы как-то все это, и само собой отменяется. Но ничего само собой не отменяется. Эти письма были опечатаны, на них стояла царская печать, и указ был дан. Пишутся еще одни письма. Да? Вот она, авторитетность. И с авторитетностью говорится о том, что народ израильский теперь может защищаться. Сама печать несет в себе авторитет того, кто ее налагает. Итак, друзья мои, если мы запечатлены в нем, во Христе, то поймите, что вне Христа выньте нас, так как письмо это из конверта опечатанного, и положите просто здесь. Это просто будет лист бумаги, на котором что-то будет нацарапано. Мы никто. Только под его печатью мы что-то значим. Если мы понимаем, что мы запечатлены через слушание слова истины, благое вести о спасении, то эта жизнь без истины, это как письмо без парафина. Вроде письмо есть, вроде написано, что царь писал, а печати нет или печать не предложена, парафина нет. Если мы запечатлены с вами через веру, Духом Божьим, то отсутствие веры как раз указывает на нас, как на письмо с парафином, друзья мои. Просто к этому парафину или к этому конверту печать не прикладывали. И не нагревали этот парафин. Приляпали его вот так. Вот так вот. Забыли печать поставить. Вот так мы выглядим без веры. Если мы с вами запечатлены обетованным Святым Духом, то те, кто Духа Божьего не имеют, тут, может быть, кажется, что он и в конверте. Там может быть и казаться, что он с парафином, и что, который есть на этом конверте, и, возможно, даже парафин нагревали. Но печать точно не прислоняли туда. Когда христиане, друзья, запечатлены Святым Духом, то они уполномочены провозглашать, учить, защищать Божье Слово. Они уполномочены нести эту благую весть. Потому что у нас есть это привилегия. У нас есть уверенность в нашем положении. У нас есть достоверность того, кем мы являемся. Итак, мы понимаем, что мы истинные наследники. Мы истинные наследники Божьих обетований. Но какие гарантии, что мы получим наследство? Ведь мы его с вами до сих пор еще не получили. Обратите внимание на 14 стих. Это будет четвертое преимущество наше с вами перед этим миром. Это наши гарантии. Или те гарантии, которые мы имеем. Который, говорится о Духе Святом, есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Если вы когда-нибудь что-нибудь покупали в магазине,
магазине, где нет товара этого. Но он говорит, вы можете его заказать. Или они, у них есть выставочные, допустим, какие-то образцы, а вы приходите, выбираете, и хочу купить. Хорошо. Что вас просят сделать? Залог, да. Вас просят дать залог вам, чтобы вы оставили залог. Что если этот продавец, он будет трудиться, заказывать, привезет этот товар. Он уверен, что вы его купите, этот товар. Он сомневается в нас. Друзья мои, Бог не сомневается в нас. Потому что Он все сделал во Христе Иисусе уже. У нас сомневаться-то не надо. Друзья мои, мы сомневаемся в Боге. И вы знаете, Бог знает о наших сомнениях. Вы знаете, что Бог, ну, Он пронзает наше сердце и знает о всех наших сомнениях. Именно поэтому Он говорит, что Дух Святой – это залог. Это то, что мы имеем от Бога, как залог того, что мы получим все. Святой Дух не только гарантирует наше наследие во Христе при помощи своей печати, но и представление своего залога, что Он именно, что Он залог. То есть, слово «залог», оно именно и означает, что это первый взнос или задаток, именно уплаченный с целью обеспечения покупки. В принципе, то же самое этот смысл сегодня имеет, это же значение. Поэтому он достаточно понятен для нас. Например, во 2 Коринфянам тоже Павел пишет в 1 главе 22 стихе, он пишет, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Во 2 Коринфянам 5 глава, во второй половине 5 стиха он написано, что он и дал нам залог Духа. Итак, друзья мои, мы имеем залог. Мы имеем Духа Божьего. Мы имеем третью личность Троицы. Опять же хочу сказать, что это не волшебная палочка. Он не является нашей собственностью или в плане, что мы можем им распоряжаться, как мы хотим. Скорее, он дан нам, или цель этого наследия для искупления, удела его в похвалу славы его. Скорее, он дан нам для того, чтобы мы подчинялись ему, а не он нам. И Ефесянам тоже об этом пишется. Например, если вы возьмете вторую часть уже этой книги в 18 стихе 5 главы, где говорится уже о практической части, вы увидите, что Павел там пишет, что мы должны исполняться им, Духом Божьим. То есть мы должны исполняться, значит, мы должны ему подчиняться. Хотя наше божественное наследие во Христе является чудесным, удивительным и гарантированным обещанием от Бога само по себе, оно не служит главной целью нашего спасения. Наше спасение и все обетования, и благословения, и привилегии, которые мы имеем, мы получаем в результате спасения. И прежде всего даруется нам для искупления удела Его, чтобы мы принадлежали Ему. Он нас искупает. И для своей славы, заметьте. Мы получаем с вами спасение сегодня уже. Здесь мы его имеем. Для того, чтобы возвращаться, для того, чтобы вернуться к своей первоначальной точке. К первоначальной точке человечества. Для того, чтобы вернуться туда и исполнять то, для чего мы были задуманы Богом. Мы задуманы были быть Его совершенным образом. И воздавать Ему славу и честь. Эта цель, она будет достигнута тогда, когда мы придем на небеса. Сегодня, друзья мои, мы должны жить с уверенностью. Сегодня мы должны жить без сомнений того, что мы туда дойдем. Конечно, я хочу сказать, что и наше положение как наследников, это преимущество, и наше предназначение для славы Божьей, к которому мы сегодня уже мы можем приносить славу Богу через благодать, через то, что мы живем благодатью, а не законом. Когда мы подчиняемся Божьему Слову из любви, а не из страха. Через достоверность нашего положения, что точно мы те, кто мы есть.
И те, кто Духа Божьего имеют, они видят изменения своей жизни. Трудно неверующему, да, объяснить, что значит быть Детем Божьим, что значит иметь Духа Божьего. И для него это непонятно. Сегодня, когда вы видите свою измененную жизнь, сегодня, когда вы видите, что вы живете этой благодатью в своей жизни, вы понимаете, что ваше положение достоверно, что вы имеете эту печать. Вы имеете эти гарантии того, что Бог сохранит вас до самого конца. Потому что Он дал залог уже. Бог со своей стороны сделал все для того, чтобы мы уверенно жили, смотря в небеса. И желаю вам, чтобы вы прилагали все старание к этой праведной жизни. Знаете, почему мы сегодня сомневаемся очень часто? Посмотрите на контекст, 10 стих, он рядышком у вас. Давайте вместе посмотрим. Обратите внимание на 10 стих послания к Ефесянам 1 главу. Смотрите, он говорит, устроение полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить был главой Христом. Христос – это глава, тот, кому все будет подчиняться. И теперь он говорит, в нем, в 11 стихе, в нем, тогда, когда вы, или тогда, когда мы с вами, субъективно, я сейчас говорю, не подчиняемся Христу, потому что объективно мы все в нем. Да, если Бог спас нас, назвал святыми, мы объективно в его глазах святы. Но если субъективно посмотреть на нашу жизнь, тогда, когда мы оступаемся, тогда, когда мы не хотим подчиняться Божьему Слову, тогда, когда Христос не является нашим главой, когда мы бунтуем в своей жизни, друзья мои, приходят эти сомнения. Мы субъективно лишаемся вот этих вот как раз преимуществ. Мы не понимаем, ну как же так жить? Или к нам приходят эти сомнения, то, что мы вообще даем небеса. Друзья мои, живите благодатью. Живите благодатью для того, чтобы жить и подчиняться Христу. Пусть эта благодать смиряет ваше сердце. Невозможно, друзья мои, жить настоящим, будучи неуверенными в завтрашнем дне. Будьте уверены в небесах, во-первых. Будьте уверены в небесах. Что вы туда дойдете. Что не вы своими силами опять туда дойдете. Что Бог вас туда доведет. Но помните, что для того, чтобы быть под главою Христом, нужно смирение. Для того, чтобы и получить это смирение, нужно жить под благодатью. Вот когда благодать берет ваше сердце, тогда, когда вы из любви, подчиняясь с измененным сердцем, с измененным разумом, волей, желаниями, подчиняетесь Богу, Его заповедям, из любви, и приносите Ему славу. Не себе плюсик ставите, как будто вы заработали себе спасение, или зарабатываете себе спасение. Ничего подобного. И наоборот, тогда, когда вы живете под благодатью, и у вас не получается исполнять Божьи заповеди. Со смиренным сердцем приходите к Богу, понимая, что за ваш грех заплачено сполна. Вот это состояние должно приводить ваше сердце в смиренное, к смирению. Ваша жизнь тогда наполнится этим, будет наполняться смирением. Тогда, когда вы понимаете, что у вас больше не получается, чем получается. И ты понимаешь, какой великий Бог, что Он за все это уже заплатил. Не делайте это из благодати повод к распутству, но пусть приводит эта благодать вас к смирению, и тогда вы будете жить уверенно. Уверенно в том, что вы понимаете, что живя под главой, тогда когда Бог главенствует над нами, над вами, надо мной, вы будете видеть, да, я иду в небеса, без сомнения. Невозможно сегодня, друзья мои, жить практической жизнью, или жить Христом, если ты сомневаешься в небесах. Будьте тверды в своей вере и будьте уверены в Боге. Пусть Бог благословит вас.
Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Бог наш, за Твою любовь, которую Ты проявил к нам в Иисусе Христе, за то, что Ты дал нам великие привилегии, за то, что Ты сделал нас наследниками вечной жизни, за то, что Ты сделал все, чтобы мы не сомневались, Господи, в Тебе. Ты дал нам залог, Ты поставил нам над нами печать, Господи, чтобы мы были уверены, кто мы есть. Благодарю Тебя, Бог мой, за то, что Ты позволяешь сегодня и даруешь нам жизнь по благодати, Господи. Жить, Господи, в любви к Тебе, за то, что Ты сделал для нашей жизни. Смиряй сердца наши, наполняй наше сердце уверенностью в завтрашний день, Господи, в том, что мы однажды, пройдя по этой земле, Господи, встретимся с Тобой на небесах, в том, что однажды мы будем жить рядом с Тобой, Господи, что Ты никогда не отринешь нас, Господи. Ты заплатил или дал залог, Господи, же Духа Своего Святого, в удостоверение того, что однажды мы получим эту вечность, Господи. Не лично себе, но вечность с Тобой, Господи, рядом с Твоей грудью, Господи. Благодарю Тебя, что мы можем и сможем возлежать когда-то рядом с Тобой, Господи. Мы сможем радоваться, Господи, пировать с Тобой, жить друг с другом и с Тобой, мой Бог. С Тобой мы мечтаем жить на этих небесах, Боже. Без Тебя нам ничего не нужно, Господи. Благодарим Тебя за Твой подвиг, за Твое совершенство, за то, что Ты пролил кровь, для того, чтобы мы смогли вернуться к Тебе, мой Бог, за то, что Ты великий искупитель наш, и Ты даруешь нам самого себя. Мы славим Тебя и превозносим.